Секс-культ-просвет.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Секс-культ-просвет». Вик Никифорова, Лена Караева и я, Леша Осин. Мы говорим о разнообразных, интересных, культурных, сексуальных, местами политических проблемах. И сегодня у нас четыре интереснейшие темы. Первая получила заглавие «Священные коровы интеллигенции». Представлен новый фильм Александра Сокурова, который называется «Сказка». Ну, содержание, кратко говоря, в аду или где-то там в Инферно собираются разные персонажи, там и Сталин, и Черчилль, и Гитлер, и рассуждают о нашем житие-бытие. Ну вот, собственно говоря, мы хотим как раз поговорить именно об отношении к тому же Сокурову в сравнении, может быть, с другими режиссерами, потому что Сокуров была такая фигура, которую нельзя было трогать еще совсем недавно, нельзя критиковать, как, простите уж, дай бог здоровья Александру Сокурову, как о мертвых. Либо хорошо, либо ничего. Если фильм не удался, это как с Эльдаром Александровичем Рязановым. То есть он соответствующие взгляды исповедовал. Вот если у него выходил плохой фильм, то о нем как бы вот забывали. А о хороших, напротив, говорили. Это при том, что я очень люблю его определенные картины до определенного момента. И вот здесь такая же ситуация. Как, что за кино и как вот нам к этому относиться?
Кино называется «Сказка». И суть-то информационный повод в том, что ему Министерство культуры не дало прокатного удостоверения. То есть, как можно понять, Лена меня поправит, если я не права, но так на фестивалях ему можно идти, этому фильму, да, таким вот ограниченными показами, а в малых залах там его будут смотреть, но в прокате, в широком прокате его не будет. Как бы. То есть, это не полка, это как бы полуполка. Но, Леша, вот почему я подумала про вот этих священных коров, да, российской интеллигенции? Потому что я, когда еще вот кинокритиком работала, я столкнулась с этой проблемой, что вот есть какая-то когорта режиссеров, о которых вообще нельзя сказать ни одного плохого слова, типа там Алексей Герман или Сокуров. При этом есть Никита Михалков, который хочет ругать Михалкова, вперед. С песней. Там он сделает «Утомленный солнцем 2». Пожалуйста, разноси. Может быть, не очень удачный фильм. Но выходит, например, не знаю, «Солнечный удар». На мой взгляд, хороший, честный, красивый фильм. Тоже начинаем ругать. То есть почему-то Никита Михалков классик, но его можно. А вот таких священных коров, как господин Сокуров, ну вот не тронь.
Подожди, Вик, вот ты, например, захотела написать нечто негативное, ну не понравилось тебе, там, я не знаю, какой-нибудь из фильмов Сокурова. И что? С чем ты сталкивалась?
Леш, у меня такое с Германом было.
Ну, например.
С Алексеем Германом, да. Ну что, вызывали на ковер главному редактору.
И что говорили?
Понимаешь, мялись как-то. Вот ничего прямо-то не говорили. Ну как же так можно? Ну он классик. Я говорю, ну позвольте, ну вот Михалков там тоже классик. Мы же его ругаем и несем по кочкам. Ну слушайте, ну надо понимать. Ну вот извинитесь, напишите, значит, как какое-то опровержение, не пойми что. Вы, в принципе, можете писать, что хотите, но... Но вот здесь, и тут начинается, вот здесь нельзя. Слушайте, но вот священная корова в Индии, вот если кто видел, да, это несчастное создание. И если художника превращать в священную корову и лишать его живительной критики, которые, в принципе, дают ему жизнь и заряд энергии, то он перестает давать молоко. Ну, как бы это плохо, это останавливает его в развитии. И поэтому вот даже по поводу этого фильма «Сказка» я не в восторге от того, что им не дали прокатное удостоверение. Я думаю, ничего плохого бы и не было, если бы он пошел бы в прокат. Потому что люди просто посмотрели бы вот, ну, на этот уровень, на это качество или отсутствие качества и сделали бы свои выводы. Я боюсь, они были бы, ну, очень неблагоприятны для господина Сокурова. Лен, а ты что думаешь? Запрещать, не запрещать? Чего? Думаешь, наверное, за Сталина обидно? А зачем Сталина совать в ад рядом с Гитлером?
Ну, там Черчилль тоже был вроде. Он считается приличным.
Я не фанат Черчилля, ну, Сталина, Гитлер. Мне не нравится уравнивание. Мне чудится в этом какое-то оскорбление уголовного, не знаю.
Я, поскольку фильм не видела, мне тут трудно судить. Я вообще считаю, что запреты вредят. Если уже совсем очевидное, ну, очевидное просто наступление на интересы государства, на интересы общества, на разрушение фундаментальных ценностей, то, несомненно, должны быть законы, которые как-то нас огораживают от всего, что может нанести ущерб. Но в данном случае я не думаю, что там небольшая группа интеллектуалов, творческой интеллигенции, московской богемы и так далее, которая посмотрит, она способна хоть сейчас на что-то повлиять. Поэтому, ну, так сказать, экзерсис художника, которому 72 года, который начал свою жизнь, кстати, его первый фильм положили на полку, И он там пролежал чуть ли не там, 15 лет. Этот фильм назывался «Одинокий голос человека». Это были первые его эксперименты. Кстати, довольно интересная экранизация Платонова. И, в общем, если бы, так сказать, он продолжал эти эксперименты, продолжал бы так экспериментировать, я думаю, что Сокуров бы вырос в гораздо более самостоятельную фигуру, чем он, в общем, наверное, является ею сейчас. Потому что, конечно, вот эти длинноты и вот такая плавность и вот такое, но это не подражание, но это следование по пути Тарковского, оно, там, на мой взгляд, потеряло актуальность сегодня абсолютно. Полная фантасмагория это то, чего не могло быть, потому что не могло быть никогда. Что касается того, почему вот так получилось, ну, товарищи, там, Министерство культуры руководствуется государственными интересами. Значит, нравится нам его решение, не нравится нам его решение. Государство мы уважаем, поскольку мы его граждане. Но это не значит ведь запрет. Ведь все фильмы, которые мы называем полочными, это и «Жизнь осекляченная», и
«Комиссар»,
естественно, и «Покаяние», и так далее. Они вообще были отрезаны от зрителя. Полностью, тотально. Они просто лежали. И, кстати, «Одинокий голос человека» сохранился только потому, что оператор фильма, выдающийся человек абсолютно сильный юрисдикции, просто украл копию и хранил эти бобины у себя дома. Поэтому я не думаю, что ситуация вот такая уж трагическая, как нам объясняют, что вот большой художник, его запретили. Нет, его не запретили, ему просто сказали, что вот это не идет в прокат. Но это может быть прокатываться на фестивале, как угодно.
На платформах, наверное, да, цифровых каких-то.
Да, но это жизнь, ну, как бы сказать, это фестивальная жизнь артхауса, и в этом нет ничего необычного. Я тут замечу скромно с приставной этой самой, из приставной табуреточки, что у Полански та же ситуация с его последней работой. И, в общем, он не изображает из себя жертву режима, его тоже не прокатывают. Поэтому вот такие дела.
А давайте я обострю, дамы. Вот смотрите, а «Лето в пионерском галстуке» нужно, чтобы оно стояло на фронт-лайн книжных магазинов? А произведение Чхартишвили, условно говоря?
Вот буквально
я хотела... Вот смотрите, все-таки не совсем одна... Потому что Сокуров, к нему, в общем, претензий особо нет. Он не ярко не высказывался, ничего не говорил. Ну, мы понимаем строй его мысли, но вот он у него такой, да? Ничего с этим не поделаешь. Значит, а вы вообще говорите, что против запретов, а я нет, например.
Нет, почему? Я же сказала, извини, Вик, я же оговорилась. Я сказала, что если это не противоречит интересам государства и не подрывает ценностные... Я же сказала, ценностная основа общества. Да. Да, существуют законы, под которые подпадает запрет «Лето в пионерском галстуке», и по которым, там, я не знаю, книги Чхартишвили, Акунина, но, в общем, тоже они такие нон-грата в России. По понятным, опять-таки, причинам.
Книги Акунина везде лежат.
Не лежат.
В каждом магазине они лежат, и Акунин до сих пор не иноагент. Между прочим, я вам напомню, он не иноагент до сих пор. То есть вот у человека, который призывает в соцсетях там, убить президента, убить там, всех журналистов и вообще силовиков, значит, в России, он спокойно не является иноагентом.
Еще вот на полке стоял где-нибудь в дальнем углу.
Нет, они стоят на самых центральных полках.
А он прямо вот заходишь,
полках,
вот так
да,
вот они
и когда телевизор
стоят.
Не включишь, обязательно попадаешь на сериал или на фильм по Акунину. И с другой стороны, я думаю, что не стоит вот именно сами произведения, Лёш, запрещать, потому что, ну, как бы, давайте просто не платить Акунину авторских, а как бы национализировать это все, сказать.
Согласен.
Вот у нас есть, значит, вот такое национальное достояние.
Тем более Фандорин вроде ничего против государства не...
Конечно, когда-то этот господин писал вполне талантливые, забавные детективы, и мы их сейчас просто национализируем в пользу государства, мы будем их показывать, мы будем крутить, мы будем там делать из них франшизы, но господин Чхартишвили, как бы сказать, не будет иметь доступа, как бы, к тому, он заработал достаточно, как бы там, слава богу, у человека все хорошо, да? Не будем его жалеть.
Кстати, вы знаете, да, что был казус несколько месяцев назад, когда хотели использовать в фильме фронтовые песни, и правнуки фронтовых авторов, поэтов и композиторов отказали государству в использовании ряда песен. В частности, если не ошибаюсь, это была внучка Долматовского. А она, собственно, с гордостью об этом говорила. Так вот, в общем, была очень разумная инициатива, насколько я помню, Елены Ямпольской, председатель комитета по культуре Госдумы, которая сказала, что просто нужно все национализировать с определенного момента, и все. Потому что в данном случае интересы государства важнее, чем авторские, которые капают на счет внуков, правнуков, которые потом несут страну по кочкам.
Причем я просто хотела сказать, что сами-то авторы уже все свои авторские получили. Я просто хотела уточнить, что тут мы никого не обижаем. Все авторы уже заработали на этих своих произведениях, как бы на золотой унитаз там и на маленькую тележку, еще с долларами дополнительно. Как все у них хорошо.
Есть и обратные примеры. Например, ну как называется структура, которая, ну, по организации по авторским правам. Они хотели, значит, с футбольного союза брать деньги за исполнение футбольного марша. И родственники Матвея Блантера, автора вот этой вот, собственно, музычки, под которой футболисты выходят на поле, значит, они сказали, нет, мы, говорит, не претендуем. Это наш дедушка, там, наш родственник подарил футболистам, и мы вообще так отказываемся. Так что разные есть предки.
Леш, ты мне как драматургу не напоминай даже про российское авторское общество, потому что вот пьесы, значит, шли в театрах, и я удивлялась, а что это мне такие копейки приходят? А потом я посмотрела, что бывший глава российского авторского общества, он купился замок в Шотландии, я поняла, куда все пошло.
Если возвращаться к Сокурову, я хочу еще одну вещь сказать. На самом деле, почему в данном случае тоже я бы был бы против невыдачи прокатного удостоверения, потому что даже если бы его пустили самым широким экраном, я думаю, что он собрал бы 0,3 копейки, потому что он, ну, по крайней мере, для меня очень скучен. Для меня. Могу ошибаться. И поэтому все те же самые там 2% пришли бы и посмотрели. И лучше пусть нам было бы доказано, что это как массовое художественное явление не является таковым. Ну да, там, наверное, для высоколобых экспертов, воротничков соответствующего цвета, это какие-то шедевры, а для нас, простых зрителей, нам бы вот 9 дней одного года, нам бы весну на Заречной улице, не претендуя это нам, это мне, я сразу говорю.
Причем, друзья, вы замечали, как только наша либеральная интеллигенция вместе, да, пойдет, да, разоблачать Сталина, так сразу симпатии народа к Сталину растут прямо по экспоненте. Так что я думаю, с этим фильмом Сокурова, Леша, ты прав, вышло бы абсолютно то же самое. Пришло бы несколько бледных юношей со взором горящим, и в темноте кинозала они крутили бы фиги в кармане. Это наше национальное развлечение. Русская интеллигенция должна крутить фиги в кармане в темном кинозале. Леночка, как считаешь, должны?
Нет, я вообще на самом деле тоже, как вы знаете, против запретов, но народ, вот у него сердце чуйка. Я помню, что на запрещенного, на полузапрещенного Андрея Рублева в повторку в годы моей юности, мне было 14-15 лет, попасть было абсолютно невозможно. Вот он там шел месяцами на всех сеансах, и люди знают, что такое хорошее авторское кино. И авторское кино для богемной интеллигенции. Это на самом деле ощущается народом и зрителями кончиками пальцев, глазами. Они чувствуют, где жар души, а где художественные эксперименты. И они не хотят смотреть на художественные эксперименты. Вот, собственно, и все.
Ну, сравнивать, мне кажется, не совсем стоит, потому что Тарковский на меня магнетическое действие оказывает. Я ничего не понимаю, мне длинно скучно, но все равно оторваться не могу.
Да.
Ну, какая-то вот такая свойство у человека, поэтому он и великий. А следующая тема, ну, я так думаю, девушки мне потрафили, она будет касаться спорта. Прошли первые игры БРИКС, ну, можно сказать, такой пробный шарик небольшой. Всего там 7 видов спорта. Поучаствовали, соответственно, Россия, Китай, ЮАР, Индия и Бразилия. Наши с довольно большим успехом выступили. Ну, понятно, что звезд не было. Но, кстати, одна была. Дарья Клепикова, 18-летняя пловчиха, которая обновила мировой рекорд на 200 метров брасом на 1,5 секунды. Представляете?
Ого. Дистанция... 200 метров.
Дистанция, конечно, длинная для плавания, но тем не менее. Но дело-то не в этом. Дело в том, что начинает спорт развиваться, расползаться, пробиваться через вот эти бетонные плиты МОК, ВАДА, международных спортивных организаций. Конечно, вот те игры, которые пройдут уже в Казани летом будущего года, они, конечно, будут гораздо более масштабными. 25 видов спорта. Ну и, соответственно, я думаю, что присматриваются пока и будут приезжать. И здесь, кстати говоря, очень мудро выбрали виды спорта, пусть их немного. Те страны, которые представлены, они сильны, потому что в ЮАР сильное плавание, теннис, Китай, бадминтон тоже Китай, пляжный волейбол Бразилия, Россия очень сильная. То есть очень мудро составили программу. И я думаю, что вот надо этим путем и двигаться. Понятно, наверное, что бобслей не стоит включать. Ну, понятно, что это я шучу, конечно. понятно, что это все-таки зимний вид спорта, но тем не менее. Вот, то есть брошен первый шар вот этот, и я думаю, что он попал туда, куда надо.
Леша, у меня такой глупенький вопрос к тебе, вот как к спортивному комментатору прям конкретно. Вот, а почему, когда я смотрю на наших телеканалах репортажи с чемпионата России, вот смотрела с чемпионата России по прыжкам в воду, голоса у комментаторов, знаешь, грустные-грустные. Вот как-то все упаднически. И все время через фразу у них проскакивает. А вот в это время на чемпионате Европы, а вот этот прыжок достоин чемпионата мира. Леш, вот действительно есть такое вот, ну, расстройство среди тусовки околоспортивной и спортивной тоже? Или все-таки люди начинают как-то перестраиваться? Потому что ты иногда вот так послушаешь, думаешь, ой, вот у всех такое куда ощущение. Вот не то, не то, не то, нет?
Я могу сказать, что ждунов в спорте очень много.
Леш, а с чем это связано?
А потому что у них вся жизнь завязана на заграницу. А им наплевать на внутренние соревнования. Потому что фактически во многих видах спорта олимпийских внутренние чемпионаты, они были либо формальностью, либо вообще не проводились. Сборную собирали, ну там назывался это чемпионат России, ну вот, например, в том бобслее, о котором я говорил, а просто связан с этим видом спорта. Действительно, но вот когда есть международный вот этот календарь, в этом чемпионате принимают участие вообще не пойми кто. Да, в фигурном катании чемпионат страны был очень серьезным. Там пробивались в команду, да, поэтому это была до крови такая вот заруба. Помните, да, да, Загидовой, да, да. Загитовой с Медведевой ситуацию, да, да, да. Или там с Плющенко тоже кто скандал, да, кто будет да. выступать на Олимпиаду. Было это все, да. Но, в принципе, мы свое внутреннее спортивное пространство обустраивать не умеем. Потому что, я вам приведу простой пример. Если завтра весь международный спорт прикажет долго жить, Соединенным Штатам будет на это ровным счетом наплевать. У них есть НХЛ, у них НБН, НФЛ, студенческий университетский спорт. У них даже баскетбол. Студенты собирают такое количество народу, чуть ли не больше, чем профессионалы, какой у нас не собирают, не знаю, чемпионаты Европы,
да,
а
Леш,
может быть,
да
где-то и мира.
В школе, прости, что перебиваю, в каждой школе. Там баскетбольная, допустим, бейсбольная, школьная команда, да. Девчонки все болеют, мальчишки, значит, это кумиры, там за ними бегают девочки. То есть это вот быт, конечно. Жизнь людей вся этим пронизана.
Это еще и своеобразная культура, друзья, потому что Америка, нравится нам это или нет, но там спортивная инфраструктура существует везде, так сказать, на всех. У нас, кстати, это было, между прочим, когда мы жили при ужасном советском строе, да. У нас это было, и были хоккейные площадки.
Заводы.
И были футбольные поля, и были заводские команды, фабричные команды, были команды ВЦСПС, я все это хорошо помню. Были плавательные бассейны, абсолютно доступные, где дети приходили просто плавать. Ну, просто я сама прошла немножко через фигурное катание, и я помню, как работали эти секции, которые не стоили родителям абсолютно ни копейки. Конечно, в какой-то момент мы почему-то стали ориентироваться на зарубежный спорт, но я даже понимаю, почему, потому что это гонорары. Это
спонсорские?
Конечно, спонсорские деньги и так далее. Но от этого придется отвыкнуть, значит, так сказать, перейти на диету низкоуглеводную и наращивать свои собственные мускулы за счет того, чтобы развивать отечественный спорт. В этом смысле, мне кажется, что Путин сказал чрезвычайно разумные слова. Он сказал, что спорт должен быть национальным, и что спорт должен прийти в каждую российскую семью, и чтобы у всех была возможность заниматься спортом. Хоть в городки играй, потому что для городков, в общем, ну что нужно? Зеленая площадка и старые, добрые, так сказать, биты. Поэтому, на мой взгляд, сейчас вообще не нужно ориентироваться на происходящее в западном спорте, потому что мы там персона нон-грата, и мы останемся ею, что бы там ни говорили деятели от олимпизма в России, не до 2028 года, а гораздо дольше. Поэтому нужно смотреть вовнутрь, в себя. В России всегда были таланты. Да и вообще мы авторы, как минимум, ну, так сказать, художественная гимнастика наша просто от начала и до конца. Да, мы придумали этот вид спорта. Фигурное катание – самый зрелищный вид соревнований, танцы на льду, благодаря нам вошли в Олимпиаду. Поэтому нам в этом смысле абсолютно нечего, так сказать, ловить мы и терять престиж страны, когда исполняется Чайковский, на мой взгляд, неразумно.
Лен, я хочу поспорить. Вот у тебя роскошная действительно заметка про это вышла на РИА Новости, такая позитивная и задорная. Я прочитала ее, заулыбалась от счастья. А потом я читаю интервью Станислава Позднякова, который говорит, а в 2028 году мы обязательно поедем на Олимпиаду в Лос-Анджелес. И вот эти рыбьи глаза спортивных чиновников, которые говорят там, да мы хоть все в трансгендеров переделаемся, но мы обязательно поедем.
Все-таки Станислава не надо обижать, он все-таки олимпийский чемпион и достойный спортсмен. И надо сказать, что он признал олимпийские советы Донецка, Луганска, Крыма.
Это здорово.
Это здорово.
И сразу наш олимпийский комитет сразу отстранили, поэтому говорить он может все что угодно. То есть мы теперь формально даже не имеем возможности принимать участие ни в каких, так сказать, олимпийских инициативах.
Ну и как они поодиночке будут выдергивать спортсменов, заставлять там топтать портрет?
Теннисисты поедут в Париж, теннисисты поедут, я уверен.
А остальных будут выдергивать поодиночке, ну, да, заставлять топтать портрет Путина и писать отречение от СВО?
Ну, вроде того.
Причем, Лен, я вот что хочу сказать по поводу нашей внутренней инфраструктуры. Вот у меня родня по мужу в городе Сестрорецке живет, там знаменитый Сестрорецкий был завод. Ну хорошо, завод закрыт. В советское время от этого завода была футбольная команда, хоккейная команда, волейбольная команда. Они занимались детским спортом, взрослым спортом, и все это было на очень приличном уровне. Сейчас 30 лет, их стадионы стоят заброшенные, заросшие травой, и никто, к сожалению, ничего в это не вкладывается. А все население Сестрорецка вот увлеклось скандинавской ходьбой и ходит с палками, и это все, что есть.
Слушайте, на самом деле, мне кажется, что должен быть национально ориентированный бизнес, который будет заинтересован в том, чтобы вкладываться в здоровье будущих поколений, потому что спорт – это здоровье. Большой спорт, там большой знак вопроса стоит в связи со здоровьем, мы знаем, что потом переживают спортсмены, а просто хороший спорт, нагрузочный во все времена и для всех возрастов – это здоровье. Поэтому будем искать национально ориентированных инвесторов, которые бы возрождали стадионы, создавали бы команды, давали бы им деньги и ориентироваться на себя. Слушайте, большое население, люди талантливые, поэтому я не думаю, что мы так уж и пропадем без всяких международных соревнований и потеряем уровень.
Ну, в этом плане все-таки надо опять-таки понимать, что от Москвы до самых до окраин начинает это расползаться. Посмотрите по картинке на чемпионат России по футболу вот с этими новыми нашими стадионами. Это супер. Поставьте картинку там 15-летней давности, вы ужаснетесь, как тогда играли. Качество игры не обсуждаю. Сам антураж, как люди ходят на стадион, меняется. Теперь пошло развитие новым порядком. Например, создаются любительские лиги. То есть не при заводах, а люди сами. Ну вот как я, например, я играю в хоккей. Я плачу сам деньги. Ну, у нас есть своя команда, мы принимаем участие в турнире. Есть видеотрансляции с комментарием. Соответственно, так сказать, лучшие два в Москве понастроили за последние несколько лет, ну и в ближайшем Подмосковье 10-15 арен. Раньше всего на город было десяток. И везде, вот я вчера приходил на игру, перед нами тренировались дети, фигурное катание. И есть хоккейная команда, да, то есть, конечно, сейчас это все нужно оплачивать, но это есть. А, кстати, в случае тем же футболом или волейболом стоит это сущие копейки, абсолютно. То есть полей достаточно сейчас, ну, по крайней мере, в Москве, не знаю, как в других городах. Так что движение в этом направлении идет, тем более, что президент, которого мы цитировали, он сказал, что все вот эти деньги, которые освободились от оплаты участия в международных соревнованиях, они будут перенаправлены, согласно проекту «Спорт. Нормы жизни», строительство, пусть простых, но, тем не менее, всяких сооружений.
Ну, вообще, я хочу сказать, знаете, что русские долго запрягают, но очень быстро ездят. Поэтому в этом смысле тут я абсолютнейший оптимист, и что поедем мы очень быстро и со свистом, и обскачем просто всех, и будем страной, в которой лучшие таланты и самые высокие спортивные достижения.
Ну вот вам, пожалуйста, закончим, как раз у нас минутка осталась, на том, с чего начали. Значит, наша новая звездочка, она вот на играх БРИКС выиграла 9 золотых медалей. Дарья Клепикова, 18 лет. Мировой рекорд уже 18 лет на 200 метров брасом. Достаточно нормальное руководство федерации, и у нас будут рождаться Фелпсы, да, и без того, чтобы сидеть на тяжелых препаратах по разрешению прогнившего Международного олимпийского комитета.
Сальникова у нас будут рождаться, а не Фелпсы. Не надо нам Фелпсов.
Да, у нас будут рождаться Сальникова. Ну, у Сальниковой несколько меньше, чем у Дарьи вот, золотых медалей, но олимпийских у него впечатляющих хватало.
Он был роскошным, роскошным пловцом. Секунду, но это наша молодость, Олимпиада, да. 80, он же был там просто красавцем, хорош был, ну просто глаз не отвести, смердевком, я бы так сказала.
Он президент нашей федерации плавания.
Это неуважительно, Лена, уже нельзя так о нем говорить.
Почему? Я думаю, ему приятно будет.
Секс, культ, просвет, можно все, в том числе и эти лозунги, я надеюсь.